Слава Богу за этот вечер, за наше общение в Доме молитвы, за слово, которое мы слышали, о котором размышляем, и которое я тоже хочу прочитать, и от которого мы еще тоже порассуждаем. И оно записано в книге Евангелия от Матфея, 2 глава, прочитаем 3 стих. Евангелие от Матфея, 2 глава, 3 стих. «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Аминь. Я хотел обратить внимание на то, как действует Господь. Мы с вами уже сейчас только слышали о том, что Господь, осуществляя свое служение здесь на земле, обратился к своим ученикам и спросил их, за кого же они почитают Его, или люди, которые слушают Его. И получил очень разнообразный ответ, кто за что, за кого вернее, кто за пророка, кто за праведника и так далее, а за кого же вы. И вот я хотел бы сейчас обратить внимание на то, как Господь касается сердец, тревожит. Ирод, царь, встревожился. Чего царю тревожится? Ну, если, конечно, придут какие-то вести неблагоприятные с его царством, где-то что-то произойдет. Если вдруг кто-то объявит войну, конечно, это да. А здесь, казалось бы, ничего страшного не произошло. Просто был задан вопрос, где родившийся царь иудейский, да? Ну, ничего страшного, ну, родился, да и родился. Это еще сколько времени надо, пока он вырастет, пока там будет, да и будет ли он царем или нет. Но это вдруг взволновало его. Почему? А потому что он сразу подумал о том, что это непростое событие земное. Почему это так? Он призвал книжников и фарисеев, людей, исследующих Писание, и задал им вопрос, где должно родиться царю иудейскому? Где это написано? То есть это было непростое событие, как я уже сейчас только что сказал. Это могло просто пройти незаметно. Годы пройдут, десятилетия пройдут, все изменится, как это будет личность. Но если это действует Бог, тогда что это? И это было отмечено, да, так записано в Священном Писании, что должно ему родиться. Это встревожило. Встревожился Ирод, встревожились люди, которые окружали его. Встревожился, как мы читаем, весь Иерусалим. Потому что Бог приблизился. Бог входит в среду живущих на земле. Это сознавали те, которые обращали внимание на действия Божьи. И они взволновались потому, что это не просто событие, отмечено в их стране, и кем-то из них раскрыто. Мы с вами понимаем о том, что это пришли вестники с другой страны, мудрецы. То есть люди, которые тоже наблюдали за действием Божиим и за событиями, которые совершаются на земле. Мы видели звезду и таким образом определили, что настал особый период времени, когда Бог явился во плоти, как пишет апостол Павел. Таким образом, да, мы с вами понимаем, что тревога приходит по-разному. Люди и сегодня, и мы с вами тоже переживаем некоторые тревожные моменты в нашей жизни. Нас тоже беспокоит состояние, в котором находится наше Отечество, наше государство. Почему? Потому что это не так просто, если изменяется что-то, касается и нас, финансовый кризис, и мы смотрим на это, а как это он отразится на нас? И кажется, вроде ничего, но все-таки волнуется, потому что кого-то увольняют с работы, кому-то нет средств к существованию, где-то мы беспокоимся о других, так сказать, наших условиях жизни. Таким образом, да, волнуемся. Волнуются люди, которые занимают некоторые посты подобно Ироду, они тоже заботятся, и губернаторы заботятся, и другие, а при изменениях, а как у них, справятся ли они, не справятся ли они, волнуются, тревожатся. Волнуемся мы подчас тоже, когда вдруг нам предлагают пройти медицинское обследование, мы что-то чувствуем не совсем, все благополучно с собой, и думаем, какие результаты, Я вот даже вчера был в больнице, вот, и женщина там получает свою карту, и ей там объясняют о том, что все, она что сдала, анализы, вот, она говорит, ну как у меня там, все у вас хорошо, и кровь хорошо, и моча хорошо, и все, все, все хорошо, ну и слава Богу, все хорошо, прошло все хорошо, а все ли хорошо? Бывает так, что все хорошо, и вдруг кончится плохо, правда? Никто же этого не знает. И вдруг где оно, что, как случится в организме. Но все равно встревоженные, обеспокоенные, мы беспокоимся об этом. И все-таки, а за кого почитают меня люди? А кто я для людей? Бог спрашивает сегодня своих учеников, нас с вами, за кого, как. И мы с вами тоже можем сказать о том, что и по сегодняшний день Христос почитается по-разному, в разных условиях. Одни принимают Его, одни отвергают, одни считают как личность, которая когда-то посетила этот мир, другие считают, что это вообще ничего не было, это просто-таки придумано и так далее. И все-таки тревожит этот мир. Во все тысячелетия тревожит этот мир. А что же это такое? Кто это такой? Кто он? Что действительно и море, и ветер повинуются ему. Я опять-таки из Евангелия беру, когда ученики были на море, и когда они были встревожены вот этим, вот этой бурей, и когда смерть смотрела им в глаза, и когда они думали, ну все, все, пришел конец. И вдруг этот конец, так сказать, закончился весьма и весьма благополучно, потому что вошел тот, от которого встревожились все. И он вдруг сказал ветру, и он утих, и морю, и оно успокоилось. Представить надо все это себе. Мы, конечно, не можем это так. Ветер перестал дуть. Вот сразу бы сейчас рвало, все как вот недавно тут буря ломала, вертела, крутила, срывала, все, и вдруг раз, и остановилось. Все. И даже тихо, не шелохнется. Но это только на земле, а на море-то взволнованные моря. Это не так просто. В ведерке воду, когда взболтаешь, и то не так легко ее остановить, да? Потому что она все еще колышется. А тут вот она сразу раз, и гладенькая стала. И это встревожило учеников. И настолько сильно, что они почувствовали, что не просто кто-то находится в их среде. Кто же он? Что и волны, и ветер повинуются ему. Кто же он, который управляет сегодня народами? Кто же он, что мог записать на страницах Священного Писания некоторые истины, которые тысячелетия проходят, а они исполняются? Кто же он? Поэтому те, кто исследует Писание, конечно, понимают это. Мы знаем, что люди иной раз живут, не обращая ни на что внимания, думают о том, что они тоже обладают силой и властью. Ну, как Ирод, царь написано, хотя, может, не полновластный, все-таки подвластный римской власти. А вот мы читаем об одном, который, казалось бы, был вообще властелином и наследовал власть отца своего в особой мере. Это Валтасар, о котором пишется в 5 главе книги Даниила, который, как и все цари, желает всегда похвалиться своим статусом, своим положением, и тем более с своим влиянием на всех окружающих. И мы знаем, в 5 главе книги пророка Даниила написано, что он сделал пир, чтобы на этом пире, ну, так сказать, показать всем, кто он такой, что он такое, увидеть, как его почитают люди и уважают. Ну, а так как это все время у людей этого мира сопровождается употреблением вина, секера, то есть крепких напитков, то он потребовал в этот час, чтобы принесли ему сосуды из дома Господня, из Иерусалима, сознавая о том, что иудеи признают живого Бога, и вот чтобы доказать, что он все-таки, ну, больше иудейского Бога. Он имеет силу, он имеет власть, он царь, и он может распоряжаться всем. Внесли, мы читаем с вами, что они начали пить, веселиться, все. Как вдруг на стене вышла рука, на белой стене, и написала какие-то слова, которых не мог царь прочитать. Царь-то грамотный, но прочитать он не смог. Бог это сделал специально. Он мог написать на понятном для царя языке, но тогда не прославился бы Даниил, которого Бог желал показать о том, что есть в царстве Валтасара человек, который благоговеет пред всемогущим Богом и который знает живого Бога. Об этом Валтасару было хорошо известно, что такой человек есть. Но он все-таки доверялся не Даниилу, он доверялся своим мудрецам, своим ворожеям, своим гадателям. Он полагался, что он царь. А вдруг, вот когда всех созвал их и сказал, прочтите, и они вдруг остолбенели, они говорят, мы не можем. Как вы не можете? Как? Вы не можете? А что вы зарплату получаете, я по нашему бы времени сейчас сказал. А вы что здесь делаете тогда? Сейчас же, а если не прочтете, всем голову сниму. Ну, снимешь-то голову, а все равно не прочитанной будет. Тогда они сказали, слушай, там есть, но у нас в царстве, у тебя вот человек, который может это прочесть. И вот тогда, пожалуйста, был приглашен Даниил, и он прочитал. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Вот встревоженный был, да еще и как встревоженный, вот как мы читаем. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев, гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочтет. Встревожился, да и не как царь. А встревожился, как обыкновенный человек. Задрожал, правда? Он же не дрожал. Все, войны были какие. Он не дрожал. А тут он задрожал. Господь действует и сегодня. И поэтому и сегодня Бог проявляет свою силу, могущество в своей степени, в своей необходимости, совершая над отдельными личностями. Может быть, подобное, что совершилось над царем Иродом. Таковое, мы знаем, с вами описано в Деянии апостолов, когда Савл дышал угрозами, когда он, ну, казалось бы, тоже заручился всем необходимым документами, друзьями и всем шел для того, чтобы разрушать дела Иисуса Христа, гнал церковь Господню, как он говорил, и вдруг на пути посеял свет над ним, озарил его, и он услышал голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Встревожился, а кто ты? «Я вот письма имею, я от царя иду, у меня все у меня законно. А ты кто?» «Я тот, которого ты гонишь». Вот письма-то не заготовил. А ты о том, кто гонит. Поэтому тут надо было изменить свое мышление. И в данном случае, да, действительно, Господь совершил великое. Встревоженный Савл, оставшись человеком, пораженным в зрении, 3 дня в слепоте своей, размышлял о том, каков его был путь до сего времени и что ему следует избрать. И тогда, когда Анания возложил на него руки, он прозрел встревоженного, и теперь успокаивал Анания и сказал: ты не медли, но ты немедленно принимай крещение, заключай завет и выполняй теперь те ответственности, для которых Бог приготовил тебя от дня твоего рождения. И хотя ты буйствуешь, то теперь ты должен уже действовать по-другому. Мы благодарны Господу, что в жизни и нашей церкви мы встречаем с вами многих случаев, когда люди, подобным образом проводившие свой жизненный путь, которые не обращали внимания на Слово Писание, на существование Бога, которые вели себя очень буйно, подобно Валтасару, подобно Савлу в каких-то условиях своего религиозного состояния, были встречены Господом. Может, не подобным образом, как мы прочитали в местах Священного Писания, у каждого свой путь и у каждого своя встреча, но встревоженные они начали думать о своей жизни. В прошлое воскресенье одна из присутствующих в собрании обратилась к Господу. И кажется, давно-давно уже посещает наше собрание. Она слышала проповеди и Моторина, и Александра Васильевича Карева. Старые члены знают. Вот столько времени живет в среде верующих. И мама, и дедушка пресвитер был, и все. И казалось бы, все. И что вы думаете, там потрясение какое-то нужно было, вот такое великое. Но Бог знает рубеж. И вдруг одно место Писания: «Предай Господу путь». Она говорит, я все время читала. И даже последний раз, когда лежала в больнице, мама мне написала это место Писания. Но оно все равно не как-то действовало. Но вот тут, на собрании, когда оно было прочитано, оно по-другому прозвучало. А я же до сих пор не предала своей жизни Богу. Да, я в Боге, да, благородная, благочестивая, неразвратная, давайте все отрицательности. Человек, который думает о себе благополучно, вдруг почувствовал о том, что жизнь все-таки не отдана Богу. Недалеко ты от Царства Божия, но не там. Знаете, вот даже в спокойном положении, когда человек находится, когда все хорошо, Бог все-таки тревожит, беспокоит, напоминает, говорит нам сегодня, что нам надо делать, чтобы не обладал нами дьявол, как мы с вами слышали, как это Петр, который хотел выразить свои добрые пожелания Господу, что не надо страдать. Не надо страдать, надо делать что-то другое. И получил отрицательный ответ. Ты думаешь не то, что Божие, но что человеческое. Божие выше человеческого. Сегодня мы тоже с вами благодарны Господу, что в нашей среде незримо, спокойно, не так, как на пире Валтасара, не так, как на пути в Дамаск, который совершал Савл. А может, в тихой обстановке сегодня Господь хочет встревожить наше сердце. Неважно, может быть, мы даже и члены церкви. И все равно. А ведь Бог-то тревожит нас. Все стою у двери и стучу. Напоминаю. Таким образом, когда мы читаем с вами Деяния апостолов, 14 главу, и когда эти язычники встретились с вестниками Божьими, и когда проповедовали они Слово Божие, то тогда, конечно, они подумали об этом, что боги сошли теперь с неба. Теперь боги у них здесь. И Варнаву назвали Зевсом, Павла Гермием, и решили принести жертвы. Мы с вами знаем 14 главу, пожалуйста, кто хочет, прочитайте Деяния апостолов. Но что сказал апостол в своей речи? Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем, народом ходить своими путями, хотя не перестал свидетельствовать о себе благодеяниями. Ну, или вернее, тревожить. Вот даже благодеяниями напоминать об этом, повелевая солнцу восходить над добрыми и злыми. И вдруг кого-то пробудил, и кто-то вдруг вспомнил о том, ну да, слава Богу, солнце взошло, слава Богу, что вот урожай есть. А вообще-то, а я достоин всего этого или нет? Ведь кто-то должен и об этом подумать. Ну да, Бог-то дает. Дает зарплату, дает здоровье, дает разум, дает все в жизни. А я достоин или нет? Благодеяниями возбуждать чистый смысл. Благодеяниями располагать, размышлять о добром, о великом, о превознесенном на высоте. Таким оказался Закхей, который жил неплохо, был сборщиком налогов, мытарем, ну и прихватывал сам себе, как мы знаем с вами, как и сегодня это все делается, коррупция, она все время это была. Вот. Жил неплохо и имел нехорошую славу о себе. Люди-то недовольны были. Почему? Потому что тогда, когда Христос пошел в его дом, то что люди сказали? Куда он пошел? Христос, куда пошел? К грешному человеку. То есть люди-то понимали, как? Что это грешник, преступник. И к нему ли ходить святым людям? Но посещение встревожило Закхея. Он быстро проанализировал свою жизнь, мы читаем с вами, да? И мы читаем о 19 главе Евангелия от Луки, тогда, когда Господь совершал это, и когда был у него, вот ничего мы не читаем здесь, чтобы он там сказал, знаешь, Закхей, закон, вот это вот так надо, так надо. Вот присутствие его волновало Закхея. Тревожило. Он не мог быть спокойным. Он все что-то думал. И там сказал, Господи, кого обидел, воздам четверо. Да? Да, по закону так должно было быть. Он понял, что он все-таки не свободный. Да, действительно, там, значит, надо рассчитаться. Но это только расчет, так требовал закон. А вот теперь уже благодать, которая сошла на него, он сказал, а половину имения своего раздам нищим. Христос посмотрел на него и сказал, ныне пришло спасение дому сему. Не только теперь закон, но теперь пришла благодать. И обиженных я им воздам, да и то, что теперь имею. Наделю тех, которые чего-то не имеют, быть сострадательным. Таким образом, встревоженный Закхей получил вот такую Божью благодать, что он отныне, вот от того времени, как Христос был в его доме, Христом, не кем-то, а самим Иисусом Христом, наречен сыном Авраама. Отныне и он сын Авраама. Так он и был, кажется, по плоти, правда? Ну, как апостол говорит, я еврей от евреев, да? Савл-то тоже был человеком, кажется, из этого рода, и физически, и духовно принадлежавший к этим фарисеи, с фарисеев, праведный, благочестивый, по правде законный, непорочный. Однако Бог вник в его судьбу и, встревожив его, побудил его поступить иначе и от всего отказаться. И от своего преимущества, и от своих, так сказать, наследственных всех данных, и понять о том, что его благополучие в Боге зависит не от этого, хотя это имеет серьезное значение, но не от этого зависит, а зависит от его посвящения себя в полноте Господу. Вот так произошло с Закхеем, так произошло с Савлом, действительно это важно. Мы знаем, что и Вартимей слепой тоже был встревожен. Но Вартимея совсем другое обстоятельство. Его нужда. И когда он услышал, так что разве один только Вартимей был слепой? Их же было очень много там слепых, правда? Вот бы взяли и собрались целым отрядом там и кричали бы: «Сын Давидов, помилуй нас!» Нет, кричал-то только Вартимей. И то получил какой резонанс от тех, кто стоял рядом? Да замолчи ты. Ну что, ты только один, что ли, столько слепых? Ну и что, если все начнут кричать? Все, замолчи. Но это не остановило встревоженного Вартимея. Он еще громче стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Действительно, кто сегодня кого останавливает в покаянии? Кто сегодня кого останавливает в том, чтобы жить благочестиво? Может быть, кто-то и говорит: «А что тебе больше всех надо? Что ты самый святой, самая святая? Вот уж, смотри-ка ты». Да и все там живут. Это дело людей. Это дело каждого. Никто не спросит за других, знаешь ли поступки их. Но как ты, я жил, спросит он тебя и меня, правда? Таким образом, каждый понесет свое бремя. Каждый даст за себя отчет: «Сын Давидов, помилуй меня». Что ты хочешь? Хочу прозреть. Прозри. Вы знаете, мы тоже сегодня много слышим. Там чудо совершилось, то там, что-то. Ну да. Чудеса совершал Бог и будет совершать. Там, где Бог совершает их, Он не изнемог, не оскудел десницы своей, как мы читаем с вами. Вот. В данном случае действительно Бог производит. Но что Он производит в тебе и во мне, побуждая нас сегодня, тревожа нас, возбуждая в нас что-то особенное, близкое к Богу, тогда, когда мы открываем наши сердца. Бог действительно во все дни сделал это. Делал это в Средневековье, когда уже, казалось, религиозная обстановка христианского мира того времени, но пришла почти к нулю, когда небо было затворено обрядностями и разным искаженным представлением истины, которую мы с вами сегодня исповедуем. Тогда Бог возбудил, встревожил некоторых людей, людей, не кого-либо, которые проявили свое усердие в познании истины. И Бог духовно открыл им, как должно. Это и Лютер, и некоторые другие реформаторы, которых мы читаем, которые выступили, и, кажется, выступили против всего мира того времени. Выступили. И хотя некоторые посчитали, что это, ну, малозначимое, это ничего-то не сделает, а оно перевернуло мир. Почему? Встревоженных оказалось очень много. Людей, которые обратили внимание не на что-либо, а на то, как говорит Господь, как написано в Священном Писании, и как следует, исполняя Его божественную волю, поступать на этой земле. Мы благодарны Господу, что резонанс этого действия достиг и нашего с вами времени. И по сегодняшний день Дух Святой просвещает разум всех нас, для того, чтобы мы с вами, познав благодать Господню, совершали истинное служение пред Богом. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами чувствовали эту благодать, чтобы мы могли, ходя на этой земле, чувствовать свою ответственность перед Богом, потому что Он уверил нам особое положение, дав нам право не только называться, но и быть Его детьми, быть светом для этого мира, превозноситься. «Симон, ты Петр, и на семь камней я создам церковь». Ну, замечательно, возвышенный, ты теперь выше всех, ты теперь сильнее всех. Нет, тебе вверено особо ответственное положение в этом мире передать эту благодать Господню. И твои колебания неуместны пред Богом. Ты трижды отречешься. Нет, не просто не признаешь Христа, не об этом идет речь. Но в смущенном состоянии ты растеряешься, как человек. и я встревожу тебя. Я встревожу кем? Петухом. Петух запоет тебе, и петух тебе скажет. Поэтому сегодня Господь тревожит тех, кто внимательно рассматривает окружающую среду. Потому что Бог в окружающей среде напоминает о себе. «Не перестану напоминанием возбуждать вас, встревожить», говорит апостол Петр, о том, что происходит. Поэтому встревоженные. Христос и сегодня говорит слова, которые тоже мы повторяем, привыкаем к ним. Привыкают некоторые, кто слушает. Он говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». До времени эти слова остаются словами. До какого-то определенного времени. Но вдруг наступает особый момент, когда это слово западает в сердце какого-то человека. И этот человек начинает думать, понимать. Мы с вами, в основном присутствующие здесь, благодарны Господу, что когда-то этот голос коснулся нашего с вами сердца. И мы поняли о том, что не кого-то, а лично каждого из нас зовет Господь. Лично каждому из нас Бог предлагает спасение для того, чтобы прийти к Нему, для того, чтобы исполнить Его благодать, Его волю и стать Его учениками. Не просто здесь на земле называться христианами, но жить так, чтобы жизнью своей, провозглашая любовь Божию, достигнуть вечных обителей. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы благодать Его и на сегодняшний вечер действительно имела силу, имела значение для каждого из нас. И если в нашем собрании есть те, кто, может быть, отдалены от жизни во Христе Иисусе, может быть, те, кто, ну, как мы читаем, из этих 10 дев 5 были мудрых, а 5 неразумных. Ну, мы, наверное, думаем, что мы разумные. Давайте проверим. Давайте, чтобы это встревожило нас. А разумные ли? А имеем ли благодать Господню? А ревностно ли ходим пред Господом и совершаем служение? А действительно ли каждый раз заботимся о своем духовном состоянии, ибо не знаем ни дня, ни часа, в который Он придет. Он хочет сегодня встревожить нас, а особенно тех, кто, может быть, еще недалеко находится от Царства Божия, недалеко в христианской семье, читает Евангелие, Библию, даже, может, рассуждает, даже, может, и проповедует, но все-таки не посвятил своей жизни. Все-таки Бог сегодня тревожит нас, и этой тревогой желает пробудить нас к лучшему, к жизни во Христе Иисусе. И поэтому, если в нашем собрании есть таковые, вы можете отреагировать на призыв Господень, и когда будет призыв, прийти и помолиться. И это будет хорошим действием. Это значит, что тревога, которую сегодня Дух Святой производит в сердце каждого из нас, достигла совершенства. Поэтому да благословит нас Господь и наше служение, и наши молитвы, да предстанут пред лицо Его, и Его благодать да изольется на каждого из нас. А Ему, нашему Господу, и в этот вечер да будет слава во веки. Аминь.